Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает свои передачи. Этот час открывает новая программа, которая называется «Апостол». Директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров и протоиерей Георгий Климов беседуют на темы апостольских посланий. Далее очередная передача из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Завершит этот час вещания программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Соборное послание святого апостола Иакова. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Вот здесь, батюшка, я хотел бы, во-первых, вас спросить о 12 коленах, кому обращается апостол?
Когда рассуждают о 12 коленах, которые находятся в рассеянии, то первое, что приходит на ум, вопрос, кому было адресовано конкретно, в какое место пошло это послание. И вот здесь, как мне кажется, самый подходящий из ответов, наверное, все-таки в Рим было послано послание апостола Иакова. И современные исследователи во многом полагают, что это был своего рода ответ на послание апостола Павла к евреям.
То есть они как-то входили вместе в какой-то диалог?
Но если мы внимательно, присмотримся в послание апостола Павла к евреям, то увидим, что примеры ветхозаветных праведников, которые приводит он и которые приводит апостол Иаков, одинаковые. Но у Павла рефреном через послание идет то, что человек оправдывается верою, у Иакова то, что вера без дел мертва. Это, конечно, не противопоставляет столпов христианства, первого христианства, но это дает нам возможность правильно осознать то, к чему верующий человек призван.
Внутренняя полемика идет между
Это внутренняя, на первый взгляд, полемика, но на самом деле это Богом, Духом Святым попускаемое утверждение вот в полемике того, что есть истинное христианство.
Кратко говоря, 12 колен – это все-таки евреи, которые жили в Риме.
И это вопрос. Поскольку уже в первые десятилетия христианства понятие новозаветного Израиля было введено, и мы находим его уже позже в Апокалипсисе, например, и слова Христа, то, что он послан только к 12 коленам Израилева, дают возможность нам полагать, что вот эти иудеи рассеяния, это может быть уже и новозаветный Израиль, то есть 12 колен, это и иудеи, живущие, принявшие христианство в Риме, и просто язычники-христиане, вошедшие в новозаветный Израиль.
И вот начинает апостол с того, что обращается словами «радоваться». И дальше говорит «с великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Ну, во-первых, это рефрен. Все апостолы говорят «радоваться». Что за этим стоит?
И преподобный Серафим Саровский говорил «радости моя, Христос воскресе». С радости начинается Христово благовестие, потому что то величайшее, что ожидало человечество, оно уже совершено. Оно как данность имеется, как сокровище хранится и ждет своего наследователя. Поэтому мысль о том, что спасение человека совершено, оно не может не восхитить и не возрадовать человека.
И вот здесь он пишет: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Вот, во-первых, почему он начинает с искушений? Вот это тоже, наверное, какая-то внутренняя полемика. Он на что-то отвечает? Значит, был вопрос как-то поставлен?
Безусловно, это и внутренняя полемика, но и внешняя, конечно. Потому что то время, когда Иаков пишет свое послание, это уже начавшаяся эпоха гонений на христиан. И для них, конечно, очень важно было от такого столпа, как Иаков, получить утверждение, в общем-то, известных им уже ветхозаветных истин. «Его же его любит, Господь наказует, бьет же всякого сына, его же приемлет». То есть в данном случае здесь апостол Иаков говорит о том, что искушение – это дар, который принесен Христом человеку, желающему наследовать спасение. Вот у апостола Петра мы найдем похожие слова. Он говорит: «Вам даровано о Христе не только веровать в Него, но и как Он страдать». То есть искушение – это, возможно, тот единственный момент, который человека поставляет на путь преображения и одухотворения.
Вот здесь он дальше пишет поразительные вещи. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Вот терпение, как какая-то невероятно высокая добродетель.
Совершенно верно. Апостол. Это стержень христианства. На нем стоит христианство. И терпение в любви. К этому призывается верующий человек.
А как это терпение в любви? Ну вот, скажем, перейдем на наш уровень. Конечно, мы не римские христиане, которые подвергаются гонениям. Это совершенно понятно. Верно. Вот он обращается к конкретным же людям.
Совершенно верно. И терпение к любви, тут, может быть, уместно даже вспомнить притчу о милосердном самарянине. Когда человек постоянно призывается оказывать дела милосердия и любви к своему ближнему, он не может от них устать, он должен терпеть то, во что поставляет его Господь. Потому что без исполнения вот того, о чем дальше будет говорить и призывать, к чему апостол Иаков, к истинному благочестию, человек не может никогда, попросту говоря, спастись. Потому что эти дела любви, это есть долг, точнее, нужда даже самого христианина верующего.
И вот дальше интересно. Если же у кого из вас недостает мудрости, да, интересно, что имеете в виду под этой мудростью?
Мудрость совершения или действования правильного в тех обстоятельствах, в которые верующий человек поступает. И это тоже знакомый момент для ветхозаветного, по крайней мере, иудея, который знает, что Соломон тоже просил прежде всего мудрости и больше ничего. Потому что в молитве «Отче наш» мы молимся Господу: «Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Вот когда мы говорим об искушениях, то чаще всего у верующего человека возникает иллюзия, что это что-то страшное, надвигающееся, куда не приведи Господи попасть. Но искушение имеет более страшный, вот для нас, в принципе, аспект. Это ситуация, в которую, попав человек, как ни поступи, совершит грех. И мы просим мудрости у Господа, вот именно ходить во свете, как он сам говорит. То есть, чтобы, пребывая вот в исполнении заповедей, не попадать вот в такие ситуации, когда как ни поступи, будет совершен грех.
И вот дальше о молитве. Видимо, это относится вообще к целому, как нужно молиться. «Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Вот как-то Бог дает просто и без упреков.
Совершенно верно. Бог всемогущ, вседостаточен и всеблажен, и Он может все. И вот это ветхозаветное, с одной стороны, с другой стороны, евангельская простота человека, апостола, умудренного мудростью, располагает, не объясняя, как и почему, просто поделиться своим духовным опытом. Проси в простоте и даст, потому что Господь ведь тоже очень простые слова в Евангелии говорит. Он говорит: просите и дастся вам, ищите, обрящите, толците, отверзится вам. И говорит: если будете иметь веру с горчичное зерно, если не сомневаетесь, скажете горе вот этой: перейди отсюда туда, будет по глаголу вашему.
Да, мы знаем,
это
даже
евангельская простота.
Мы даже знаем святых, которые так
просто
простоте сказали, и до гора сдвинулось, да?
А потом останавливают и говорят: нет, я тебе не сказал, я просто привел пример. Было такое у отцов-подвижников.
Но допросит с верою, немало не сомневаясь. И объясняет дальше апостол: «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, потому что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Вот что тут имеется в виду, двоящиеся мысли и просить с верою?
Сомневающийся подобен морской волне, говорит, ветром поднимаемый.
И развиваемый.
Развиваемый. Потому что дар веры, который мы имеем, это, конечно, дар доверия. И именно сомнение, которое мы имеем, которое вкрадывается в нашу душу, оно именно подрубает под корень то доверие, на котором стоит исполнение просимого. Почему? Скорее всего, потому что человек, когда просит у Господа, он не объект, на который воздействует Бог, на который действует божественная благодать. Он участник того, чего он просит. Как Христос, допустим, сказал иерихонским слепцам: «Веруете в то, что я могу это сделать?» Они сказали: «Ей, Господи». И только после этого, сделав их, как говорит Златоуст, участниками веры, он совершил то, что они просили. А если бы они сказали «нет», то вряд ли Бог мог что-то сделать, потому что в Евангелии от Марка мы находим в начале галилейского служения Христа удивительные слова, что он в Капернауме не мог совершить чудес по неверию их. Не потому, что он не мог по всемогуществу, а потому, что человек является участником веры. Если он, сомневаясь, отказывается доверять полностью Богу, то он и не получит того, чего просит.
А вот дальше как бы другая тема вроде бы начинается, но вместе с тем, мне кажется, продолжает первую, то есть о терпении и искушении. Вот 9 стих. «Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида его. Так увидает и богатый на путях своих. Блажен, пишет апостол, человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Ну, тут в этих маленьких стихах, ну, полностью богословие какое-то.
Богословие,
громадная просто диссертация богословская, я бы сказал.
И вы правы, что здесь вот действительно и терпение, и искушение, оно, наверное, неотъемлемой частью всего послания является. Так вот, мне кажется, что здесь вот эти слова «да хвалится брат униженный высотой своей, а богатый унижением своим», они как нельзя лучше объясняют нам слова Христа о том, что последние будут первые, а первые последними. То есть человек, который осознает себя в этой жизни последним, должен помнить вот это обетование Господа и, уповая на Него, терпеть то состояние, в котором он пребывает. Ведь, смотрите, ни апостол Иаков, ни другие апостолы, они не призывают, например, к отмене института рабства. Но они говорят о том, что рабы, находясь в своем, в принципе, состоянии, но верующие, они свободны во Христе, они обретают свободу во Христе. А богатый человек должен хвалиться унижением, то есть посылаемым ему скорбям и искушениям, которые и у богатых тоже бывают, и радоваться то, что посетил его Господь, не забыл его Господь. У подвижников благочестия мы очень часто встречаем слова о том, что если они так или иначе перестают испытывать какие-то скорби и искушения, то они начинают Богу молиться и плакать, чтобы он послал им искушения. Они боятся, что Бог их оставил. Это важный момент.
И почитаем немножечко дальше. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения, и нет и ни тени перемены. Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполняющим дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в скорбях и хранить себя неоскверненным от греха. Вот такое большое, очень цельное высказывание. Вот очень часто мы в быту, православные христиане, говорим, вот искушение. Как апостол понимает это слово «искушение»?
Он здесь очень просто отвечает на вопрос. Бог не искушает никого. Каждый человек искушается собственной похотью. Вот есть в природе такой пример, что человек слепой. Он не видит мира, который окружает его. И вот когда ему говорят о том, что Бог есть, о том, что вокруг мир прекрасен, он говорит, что нет, то можно поспорить, кто прав. И информация о том, что кругом мир цветет, прекрасен, может показаться для человека слепого искушением. Для верующего человека, для которого открыты духовные реалии, в которых мы пребываем постоянно, но которые не знаем, как они действуют. В общем-то, открыто то, кому нужно обращаться и как действовать в деле духовного совершенствования. Забывая об этом, мы как раз чаще всего и впадаем в искушение. Если Господь нам или святые отцы говорят одно, а мы поступаем по-другому, будет обязательно искушение.
Вот он говорит дальше, похоть же, зачавшая, рождает грех. Что это за похоть и почему это связано с грехом и дальше со смертью?
Я думаю, что похоть вот в этом тексте, она сродни с тем, что имеет в виду псалмопевец. «Се боле неправдою». Зачат болезнь. То есть неправда сама по себе, пожелание человеку приобрести то, что, в общем-то, ему или не надо, или неправедно приобрести, то есть вот такое хотение чего-то
то есть,
неправедного.
Не просто желание.
Нет, это желание неправедного, имение неправедного. Вот она чаще всего и зачинает, рождает грех.
И дальше он говорит, не обманывайтесь, мои возлюбленные, всякое даяние доброе, всякий дар совершенно не сходит свыше.
Это очень важный момент для верующего человека, потому что мы так устроены, в силу, наверное, своей испорченной природы, что когда что-то плохое происходит с нами, в этом виноваты чаще всего бывают наши ближние. Когда хорошее происходит, то мы считаем, что это мы добились своими собственными силами того, что имеем. Но апостол очень здесь внятно верующему человеку говорит, что все, абсолютно все, что хорошее, доброе, праведное, святое, чистое с тобой в жизни случается, человек, это дар Бога, который облагодетельствует тебе. Это не твои собственные, в данном случае, достижения. Вот помни об этом. Человек приходит в состояние смирения, приходит в состояние нищеты духовной, и это дает возможность человеку рассчитывать на Царство Небесное. Ибо блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное.
И вот он говорит еще от Отца Светов. Всякое даяние доброе исходит.
Отец Света вот в данном контексте это тот, у которого нет ни капли, ни йоты греха. То есть всякое даяние блага, оно совершенно понятно и может быть рождено тем, кто благ по своей природе.
А вот в ветхозаветной терминологии «светы», что там предполагалось за этим словом?
Это достаточно сложное понятие, сложная терминология. Мы практически ее не встречаем в Ветхом Завете, но мы видим, что используют ее уже иудеи эпохи Христа Спасителя. Но в данном случае, в любом, наверное, смысле, мы должны понимать, что свет – это то, что связано с Царством Божие. Как уж его понимали иудеи, как мы понимаем, это, конечно, разные вещи. Но вход в Царство Небесное или в Царство Мессии, он гарантирован только для человека, который во свете живет.
А связано ли это как-то с фаворским светом?
Мы, наверное, можем сказать, да, что действительно связано с фаворским светом, потому что, опять же, вспоминая слова преподобного Серафима Саровского, смысл жизни христианина в стяжании благодати Духа Святаго. Но если по учению отцов Паламитов тот свет преображения, который изливался из Христа и осеивал Фаворскую гору, есть благодать Божественного Духа, Божественная энергия, то стяжание благодати Духа Святаго и есть стяжание света, вбирание в себя света.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
эфире цикл передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Господь, Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря, потомству твоему дам сию землю. Он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Ангел лица Божия. Кто это? Это Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Есть так называемая лицевая Библия. Это Библия в очень древних таких иллюстрациях. И там, когда иллюстрируется, что Господь беседует с Адамом и Евой в раю, мы видим изображение Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. И во всех ответственных случаях, когда Господь собеседует с кем-либо, мы видим изображение Сына Божия, Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что второе лицо Святой Троицы – это Божественный Логос. И ангел лица Божия – это его сын. Почему он называется ангел лица Божия? Потому что сказано в Евангелии от Иоанна: «Бога не видел никто никогда, единородный сын, сущий в недре отчим, он явил». Что он явил? Он явил образ Бога Отца. Он показал истинные намерения своего Отца Небесного. И когда один из апостолов спрашивал Иисуса Христа: «Покажи нам Отца, и будет для нас довольно», на что Сын Божий ответил: «Сколько я с вами, и ты не видишь?» То есть, в действительности, вот из Израиля кто выводил народ Божий? Опять же, Божественный Логос вел их, второе лицо Святой Троицы. И поэтому и сказано в Новом Завете, что Дух Христов издревле говорил в пророках. Дух Христов издревле говорил в пророках. И также сказано в Новом Завете: многоразлично и многообразно Божественный Логос проявлял себя. То есть не было Бога воплощения, но Дух Христов, Божественный Логос, он общался с людьми. И вот Авраам говорит, что Элиазер не должен бояться, что Господь пошлет ангела своего пред ним, и он возьмет жену его сыну. «Если же не захочет», дальше Авраам говорит, «если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда». Авраам сам убежал из этого Ура Халдейского. Он спасся из этой огненной печи, Ур Халдейский, Халдейский огонь, так переводится название того места, где он жил. «Если же не захочет женщина идти с тобой, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда». И положил раб руку свою под стегна Авраама, господина своего, и клялся ему всем. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. Итак, Элиазер, по истолкованию Александрийской школы, это Дух Святой, который посылается от Отца Небесного, чтобы находить верующих, которые будут составлять церковь, невесту Иисуса Христа. Елиазер едет на верблюде, и невесту будет вывозить на верблюде. А у верблюда, как известно, два горба. И Александрийская школа объясняет это обстоятельство следующим образом. Два горба символизируют Ветхий и Новый Завет. И церковь, она опирается и на Ветхий, и на Новый Завет. Здесь говорится о том, что 10 верблюдов. Число 10 свидетельствует о том, что церковь ревниво относится к исполнению Божьих заповедей. И сказано, что у него были также всякие сокровища. А ведь Дух Святой и есть сокровище благих и жизни подателю. Как в молитве к Духу Святому мы произносим такие слова. Он встал, Елиазер встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. И оставил верблюда вне города у колодезя воды. Очень интересная деталь. Колодезь с водою. В Библии очень часто какие-то события и в Ветхом, и в Новом Завете, они связаны с колодезем, тем или иным. Вспомните разговор Господа Иисуса Христа с самарянкой, когда у колодезя Яковля Господь сидел, отдыхая. Колодец символизирует собою Слово Божие, чистую воду Слова Божия. В колодезе не мутная вода, чистая вода, в реке мутная вода, даже в ручье мутная вода, а вот в колодезе чистая вода. Если мы читаем известную книгу, которая называется «Моя жизнь во Христе», автор святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский, то батюшка Иоанн Кронштадтский пишет, что Слово Божие, Библия, это чистый источник воды. Писание святых отцов – это источник той же воды, но с участием человеческого духа. А наше писание, пишет батюшка Иоанн Кронштадтский, это замутненный источник. Замутненный источник. То есть чистая вода в колодце – это символ Слова Божия. И церковь может быть сосватанной в лице отдельных своих членов для жениха небесного Христа, если мы углубляемся в Слово Божие. Ведь колодец копается глубоко, 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 и чем глубже, тем чище вода. То есть надо углубиться в познание Слова Божия. То есть вот все эти действия сватовства, они символичные, которые мы читаем. «И остановил верблюда вне города, у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду». Опять свидетельство о том, что вне города. Почему вне города? Сын Божий был распят вне города. И церковь созидается кровью Сына Божия. И вот Елиазер молится. «Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Здесь нам предлагается описание такой идеальной невесты, невесты Христовой, описание идеального члена церкви. Он не только сам несет на плечах кувшин полной воды, то есть этот человек не только сам наполнил свое сознание Словом Божиим, вода символизирует Слово Божие, он готов и с другими поделиться. Как сказано, вникай в себя и в Писание, занимайся всем самым постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя. То есть напоишь этой водой живою и себя, и тех людей, которых тебе пошлет Господь. Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вавуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плечах ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. Вот этот текст очень важный. Это 24 глава книги Бытия, 16 стих. Здесь слово «дева» по-еврейски «алма». Алма. Здесь сказано, девица была прекрасна видом, дева, то есть Алма, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой, пошла вверх. Почему для нас важно это слово «алма»? Потому что оно встречается у пророка Исаии, когда он говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». А евреи спорят и говорят: «Нет, алма – это женщина, надо переводить «молодая женщина». Мы отвечаем евреям: «А в чем тогда знамение, если женщина родила?» Женщины рожают. Знамение в том, что именно дева родила. А вот здесь четко говорится о том, что Ревека – это та, которая не познала мужа. И она называется Алмой, тем же самым словом, как и в пророчестве Исаии, в пророчестве о Деве Марии.
Вы слушали передачу из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев. В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Христе, по
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
На днях парламент Бельгии принял законопроект об эвтаназии для неизлечимо больных детей. С точки зрения сторонников законопроекта, он необходим для избавления неизлечимо больных детей от страданий, и страдания, как они говорят, перевешивает все. Так ли это? Является ли эта мера необходимой с точки зрения избавления умирающего ребенка от страданий? Доктор Марлен Ренард, онколог, ответственный за паллиативную помощь в университетском госпитале Левина, полагает, что нет нужды в легализации эвтаназии, поскольку, как она говорит, если мы не можем убрать боль, мы можем погрузить ребенка в сон. Седация, то есть искусственный сон, давно уже используется, чтобы дать человеку уйти без боли. И, надо сказать, она не создает всех тех этических проблем, которые связаны с эвтаназией. Эвтаназию надо отличать также от отказа на определенном этапе от реанимации или искусственного поддержания жизни умирающего. В этом случае смерть наступает от естественных причин. Эвтаназия – это именно активное умерщвление, убийство пациента врачами с его согласия. Напомним некоторые проблемы, которые она порождает. Беда в том, что если у людей есть два способа выхода из ситуации, менее и более затратный, они, естественно, будут склоняться к менее затратному. Человека, взрослого или ребенка, гораздо легче умертвить, чем обеспечивать ему обезболивание и надлежащий уход. Неизвестно, как с этим обстоят дела в Бельгии, но у нас в Москве, чтобы получить сильные, то есть наркотические, обезболивающие, надо побегать, а в провинции их бывает получить невозможно. Введение в наших условиях эвтаназии закрыло бы вопрос с обезболиванием раз и навсегда. Невыносимо страдаете, вот вам право на последнюю процедуру. Но, предположим, в Бельгии с обезболиванием все налажено гораздо лучше. От этого забота о тяжело больных не перестает быть весьма тяжким бременем для их близких, для медицинских учреждений и для общества в целом. Разрешение просто умерщвлять больных создает гораздо более легкий способ выйти из ситуации. Совершенствовать обезболивание и помощь тяжело больным становится излишним, когда у людей есть простой и незатратный выход, они не будут склонны искать затратного. Да, закон содержит массу оговорок, которые должны обеспечить добровольное согласие умерщвляемого. Но степень этой добровольности не стоит преувеличивать. Например, недавно адмирал Апанасенко, страдая от раковых болей, не смог вовремя получить обезболивание из-за бюрократических проблем. Он застрелился. Назовем ли мы это добровольным? Не была ли важной или даже определяющей в этом трагическом решении горечь, вызванная неспособностью государства, которому Вячеслав Михайлович служил всю жизнь, обеспечить ему достойную заботу в последние дни? Человека, находящегося в крайне уязвимом положении из-за своей болезни, человека, который полностью зависит от заботы окружающих, очень легко склонить или принудить подписать согласие на его умерщвление. Для этого совершенно не нужно применять насилие или вообще как-то нарушать закон. Достаточно указать человеку на его обязанность умереть, чтобы не тяготить окружающих. Грань между «поздравляем, у вас есть право умереть» и «с вашей стороны аморально тяготить всех, когда у вас есть право умереть», она из самого начала не очень четкая и имеет тенденцию смещаться к подразумеваемой или прямо провозглашаемой обязанности. В сообщении «у тебя есть право на достойную смерть» всегда подразумевается «мы не хотим больше с тобой возиться». Это не что-то, что ожидается в будущем. Обязанность умереть уже прямо провозглашается, например, на сайте BBC. А в случае с детской эвтаназией, те же проблемы, которые связаны со взрослой, встают с особенной остротой. Потому что ребенок более зависим и уязвим, чем взрослый. Его обязать умереть еще легче. Как сообщает член бельгийского сената Эльс ван Хоуф, голосовавшая против, первоначально бельгийский законопроект предполагал умерщвлять, с их согласия, душевнобольных детей, детей, страдавших анорексией, это такая полная утрата аппетита, чаще на нервной почве, и просто детей, уставших от жизни. «Как далеко все это зайдет?» – спрашивает она. Тем более, что в случае со взрослыми сползание ко все большему расширению так называемого права на смерть налицо. В Бельгии официально и легально умерщвляют не только людей близких к естественной смерти, испытывающих страдания, ну и просто пришедших в глубокое уныние. Например, в январе 2013 года были умерщвлены по их просьбе двое близнецов, Марк и Эдди Вербессон, родившихся глухими. Они узнали, что из-за редкого генетического расстройства им предстоит еще и ослепнуть, и попросили умертвить их, поскольку, по их словам, им было незачем жить. Через несколько месяцев был умерщвлен другой человек, который не был смертельно болен и не испытывал физических страданий, Натан Верхельст. Как сообщалось в новостях, Натан страдал с самого рождения. Он страдал с тех пор, как его звали Нэнси, он был полноценной женщиной. Он не сумел обрести внутренний мир даже после того, как сменил пол, после целой серии болезненных операций. Он не нравился себе. Более того, он питал к себе отвращение, поэтому в 44 года он решил прибегнуть к эвтаназии. Он умер от смертельной инъекции, которая для него оказалась единственным путем к умиротворению. В Бельгии, на родине Натана, сладкая смерть разрешена не только из-за невыносимых физических, но и психологических страданий. Можно только согласиться с мнением архиепископа Брюсселя Андрея Леонардо. Закон открывает дверь, которую никто уже не сможет закрыть. Упоминание нацистов в сети считается дурным тоном. Позвольте мне сразу заметить, что я не сравниваю бельгийских парламентариев с нацистами. Такое сравнение было бы глубоко несправедливым во многих отношениях, но не в одном. Склонности к эвфемизмам, к тому, чтобы описывать чрезвычайно отталкивающую реальность как что-то хорошее. Ханна Аренд пишет в своей знаменитой книге «Эйхман в Иерусалиме», что организатор массового убийства заключенных Адольф Эйхман рассматривал свою деятельность как милосердную, направленную на избавление людей, которые и так обречены от ненужных страданий. У Рейха, по убеждению Эйхмана, не было возможности прокормить столько заключенных, и они были обречены на мучительную смерть от голода. Так что умерщвление их газом было наилучшим для них выходом. Риторика милосердной смерти не первый раз скрывает что-то по-настоящему жуткое. В данном случае отказ общества и государства поддерживать своих больных, страдающих, слабых или даже просто пришедших в уныние членов, в том числе детей.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали радио Радонеж, но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на радио Радонеж. Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение Радонеж, особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну, прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная. А уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то, не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления, то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все, это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание, «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие эссеисты, лучшие беллетристы, в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать в московских храмах.